На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
«Уже учу украинский», — говорит новый посол Латвии в этой стране Андрей Спилдегович. С каким багажом отправляется в Киев новый официальный представитель Латвии? Спросим у него в большом интервью. Между тем, Трамп и Путин готовятся к встрече на Аляске. К чему готовится Украине, Европе и всему миру? Можно ли уже сейчас сделать какие-то осторожные выводы? Обсудим в нашем политическом блоге «Пятница». Лишь четверть урожая собрана в Латвии к середине августа. Прохладное и мокрое лето отразилось и на пчеловодах. В этом сезоне меда собрано в разы меньше обычного.
Но, как говорят пчеловоды, без меда не останемся. Есть запасы с прошлых сезонов, более благоприятных для пчел.
С днем рождения, Рига, столица, приглашает отпраздновать свое 824-летие. Праздничными площадками станут улицы, площади, парки и даже мосты.
Рижане и гости столицы смогут увидеть и услышать музыкальные фонтаны.
Изучим богатую программу праздничных мероприятий. И мастера перевоплощений, рижский фестиваль косплея «Юникон» собирает сегодня тех, кто превращается в персонажей аниме, комиксов, книг, фильмов. Кто же они? Латвийские косплееры. Чего они хотят сказать этим себе и всем остальным, и насколько вообще серьезно это увлечение? Расспрошу 8:35 наших утренних гостей, постоянных участников «Юникона». Звучит «Домская площадь». Слушайте, будьте в курсе событий нового дня. Лишь четверть урожая собрана в Латвии к середине августа. Обычно к этому времени крестьяне завершают все свои уборочные работы, но нынешний год особенный, и урожай будет как никогда плохим, так говорят они за последние годы. Сами сельчане добавляют, что речь идет об убытках сотни миллионов евро. Чтобы понять, что именно происходит сегодня на селе, в поля, так сказать, отправился журналист ЛСМ+, Алексей Дунда.
Три поколения семьи Андриса Ареса возделывают поля. Вот к его картошке и едем. А едем, чтобы убедиться, картошки в этом году не будет. Вся ботва уже сгнила. Коричневые стебли торчат из земли. Это значит, что под землей клубни больше не растут. В мае часть этого поля погибла под водой. Июнь был холодным, ботва плохо развивалась. Ну а сейчас картошку добил фитофтороз. Такое грибковое заболевание, которое развивается при большой влажности.
Она должна была расти еще до сентября. Должна была быть зеленой, но из-за погоды она просто не выросла до конца, не прожила отведенное для нее время. Влажность воздуха была такой высокой, что ботва просто сгнила. Возьмем куст, который давно погиб. Тут вообще ничего не сможем найти, наверное. А нет, есть три картошки, а должно было быть больше десятка. На этом поле должно быть 40 тонн с гектара. Здесь будет, может быть, 20.
Ну и ситуация Андриса относительно не такая уж и плохая. Некоторые хозяйства до сих пор не могут загнать технику в поля, там все стоит в воде. Поэтому и уборка урожая сейчас сильно отстает от обычного графика.
Такого года, как этот, не было очень давно. Во-первых, холодная и мокрая весна. В Латгалии, Восточном Видземе поля даже не засеивали, не могли физически на них выехать. В июле начались очень интенсивные ливни. И это в то время, когда уже пора было собирать хотя бы тот урожай, что вырос. Но поля слишком влажные, выехать на них нельзя. И урожай гибнет. Ситуация такая, что к середине августа в Земгале собрано около 30% урожая. В остальной Латвии меньше 20%. Для сравнения, в прошлом году к этому времени было уже все собрано. Реальные убытки сможем подсчитать в середине октября-ноября, но мы точно говорим о нескольких сотнях миллионов.
Причем проблемы со сбором практически всего – и овощей, и зерна. Так а что же ждет нас зимой, если даже министр земледелия советует запасаться продуктами?
Голод не грозит. Мы в общем европейском рынке. Привезут другое, проблем нет. Проблема с нами, с локальными крестьянами, которые являются неотъемлемой частью рыночной экономики. И если наши прогнозируемые доходы будут наполовину меньше, то и с остальной частью общества мы будем делиться только этой половиной. Пострадают порты, пострадают поставщики, пострадает в конце концов налоговая сумма, которую мы можем заплатить в бюджет.
Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве до 4 ноября этого года. Это позволит крестьянам, которые, например, не выполнят обязательства перед поставщиками, ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. Правда, погода для сельского хозяйства в стране становится все чаще форс-мажорной.
Конкретно для моего хозяйства это уже третий катастрофический год. 2 года назад была засуха, когда все это зерно уже к середине июля просто сгорело. Зерно тоже пошло только для скота. В прошлом году 26-27 июля были огромные ливни, больше 100 миллиметров осадков, и тогда все утонуло. А в этом году все то же самое.
Даба, ну, истинный комес неваром.
Алексей Дунда, Игорь Стац, ЛСМ+.
Между тем, прохладное и мокрое лето отразилось и на пчеловодах. В этом сезоне меда собрано в разы меньше, чем обычно. Но, как говорят курзамские пасечники, без сладкого латвийского натурального продукта не останемся и в этом году. Есть запасы. А совсем скоро по всей Латвии пройдут традиционные дни меда на пасеках, так что не упустите возможность узнать о крошках, медоносах и о том, как важны пчелы для жизни людей. Больше медовых подробностей в сюжете нашего курзамского корреспондента Либо Меллер.
Неблагоприятные погодные условия отразились на всех сферах сельского хозяйства, в том числе и на пчеловодстве. Пасечник из Руцева Южно-Курзамского края, руководитель Лепойского отделения Латвийского общества пчеловодов Гатис Граудужис говорит, что урожай меда в этом году заметно ниже обычного.
В этом году с такими погодными условиями, да и вообще интересным годом, и урожай меда сильно меньше, чем хотелось бы. Поговорил с коллегами, так у многих уже осенний мед снят, кто-то к зиме готовится, но меда у всех заметно меньше, чем должно было бы быть. Потому что весной было холодно, потом дожди, особенно во время цветения липы, и все по большей части смыли. Нектара тоже не было. Трудно пока сказать в процентном соотношении, но заметно меньше меда, чем в другие годы.
Ниара Капуна с супругом держат пасеку в Грамсда Южно-Курзамского края уже 30 лет и давно торгуют медом на центральном рынке. Она подтверждает, сладкого урожая в этом году намного меньше обычного. Многих сортов меда пчелки не смогли собрать из-за погоды.
Качество может быть хорошее, я не могу сказать, что плохое качество, но урожай на 4 раза меньше, как каждый год из-за погоды. Либо не успели, дождь очень большой был, сильные грозы были. И гречка сейчас только цветет, но пчелкам уже осень надо собирать на зиму себе. Сейчас уже гречичный мед тоже в этом году вряд ли будет.
Но, как говорят пчеловоды, без меда не останемся. Есть запасы с прошлых сезонов, более благоприятных для пчел. Гатис Граудужис и Ниара Капуна рассказали о влиянии неурожая на цены. Литр меда весит 1400 граммов, то есть цена литра и килограмма отличается.
Прошлый год был хорошим, и закупочные цены не были особо высокими. Сравнительно низкие, потому и запасы есть. В розничной торговле цены немного поднялись. Оптовые цены в прошлом году были намного ниже. В этом году, если предложение будет ниже, то, может, поднимутся. Это ведь от глобальной ситуации зависит, не только от латвийской.
Мы подняли цену немножко. У нас был килограмм по 5, сейчас килограмм по 7. Я дешевле не буду давать, работы у нас больше, меда у нас меньше. Мои покупатели все равно покупают, и никто не жалуется, что дороже. Доверяют. Не они мой берут, да? Мне за спиной дешевле наполовину, там, где овощи, фрукты. Я даже не знаю, откуда этот мед, но почему-то туда не идут. Идут все равно ко мне.
Покупка меда у проверенного пасечника фактически единственная гарантия, что продукт настоящий. Некачественный мед неизвестного происхождения – еще одна головная боль. Гатис Граудужис говорит, что в некоторых смесях меда исчезающе мало.
В Эстонии провели исследование, что и в магазинах странах, и в Латвии, и в других странах, есть вроде и мед, а на самом деле какая-то фальшивка, сироп или что-то подобное. Это тоже влияет, его же продают намного дешевле, чем настоящий мед. Так что нужно покупать мед у пасечников, где можно знать, что это стоящая вещь. Может, немного дороже, но получишь настоящий продукт.
С 25 августа в Латвии снова пройдут Дни меда на пасеках. Это уникальная возможность узнать о жизни малюток-медоносов и работе пасечников. В Курзаме всего лишь два участника. Одна из них – Сандра Гутмана из Пилтена Вентспилского края. Она сетует, что люди не слишком информированы об этом интересном и важном мероприятии. Мы приглашаем открыть пчелиные соты, посмотреть, послушать, как мы хозяйничаем, пройтись к пчелкам, посмотреть, как все в ульях происходит. Сейчас у меня 14 пчелиных семей. Предлагаем познакомиться с этим, ведь люди не знают, насколько все это важно. О роли пчел в нашей жизни. Ведь если не будет пчел, не будет ничего. В первую очередь, они ведь опыляют все растения. Для нашей экосистемы пчелы очень важны. Полакомиться медом – это вторично. Первично – сама важность пчел. Сандра Гудмана приглашает к себе на пасеку на 2 дня раньше большой акции 23 августа. Одновременно пройдут и дни домашних кафе, будет еще вкусней. Обо всех участниках Дней меда на пасеках 2025 можно узнать на www.medus.lv. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Уже учу украинский, так накануне в одном из своих интервью сказал новый посол Латвии в этой стране Андрей Спилдегович. Дипломат с 30-летним опытом, бывший руководитель секретариата кандидатуры Латвии в Совете Безопасности ООН, сменит на новой должности столь же опытного коллегу Илгварса Кляву. Господин Спилдегович, наш утренний гость сегодня.
От первого лица.
Скажите, а для вас лично в чем важность этого назначения? И согласны ли вы с оценками, которые звучат особенно в последнее время, что должность посла любого государства именно в Украине, именно в Киеве, сейчас особо особенная?
Paldies par šo iespēju uzstāties. Man tiešām šīs nozīmējums personīgi ir ļoti svarīgs. Es piederu Latvijas neatkarības paaudzes diplomātijai, diplomātu paaudzei. Uzsāku darbu ārlietu ministrijā tad, kad valsts atguva neatkarību, kad mēs ar pilnu krūtu sajūtām brīvības nozīmi. Mēs sajūtām, cik svarīgi ir atgriezties Eiropā, kontinentam, kuram pieder mūsu tautas, cik svarīgi ir nojaukt mākslīgas robežas, cik nozīmīgi ir tiešām brīvi attīstīties, veidot savu valsti. Un es šeit saskatu zināmas līdzības starp Latviju un Ukrainu. Ukrainas tauta ir ļoti drosmīga, ļoti talantīga, ļoti čakla. Valsts ir salīdzinoši jauna, nākamā nedēļa Ukrainai būs neatkarības diena, 24. augustā. Es ceru, ka varēšu piedalīties neatkarības dienas pasākumos. Un es ļoti ceru, ka manas kadences laikā Ukrainā iestāsies miers. Es ļoti ceru, ka Ukraina nosargās savu neatkarību, spēs brīvi izvēlēties arī savu ārpolitiku. Man gribētos ļoti cerēt, ka arī teritoriālā integritāte tiks saglabāta. Un šī traumatizēt, teiksim, pēdējo gadu pieredze, viņi tomēr iegulsies tādā pozitīvāk attīstības gultnē. Un, protams, ilgtermiņā es noteikti redzu Ukrainu kā daļu no Eiropas Savienības. Es redzu arī, ka šī valsts varētu būt ļoti svarīgs partners arī NATO. Un tādā ziņā man šis nozīmējums ir īpašs. Par mūsu, kā teikt, centrālā Eiropu ir sarakstīta daudz dažādu grāmatu. Par Poliju ir tāda diezgan slavena grāmata, kuras nosaukums ir Dieva spēļu laukums. God's Playground. Un tas stāsts ir par Polijas viduslaiku vēsturi, par Polijas valstiskumu vēsturi. Un būtībā šī grāmata ir par Poliju, bet viņa arī par visu mūsu reģionu. Gan par Ukrainu, gan par Baltiju, gan par Centrālo Eiropu. Un vēsture ir ļoti sarežģīta, bet par spīti visam Ukraiņi ir saglabājuši savu ideju, savu nāciju, savu valodu. Un es, protams, ļoti ceru, ka mūsu valsts būs labi partneri, labi draugi un mans uzdevums ir pēc iespējas tuvināt šīs attiecības.
Моя задача по возможности сближать отношения. Что же касается этого назначения, то, как в самом начале отметил наш гость, новый посол Латвии в Украине, для него это важная веха, в том числе в его карьере, потому что, как отмечает господин Пилдегович, эту дипломатическую карьеру он начал в 90-е годы, когда Латвия обрела свободу, начинала свой путь в Европу, убирала искусственно поставленные барьеры, развивала свою государственность, и именно в этом дипломат видит очень много схожего с Украиной и украинцами, и надеется, что во время срока его полномочий в этой должности Украине наступит мир, а в будущем господин Пилдегович видит это государство в европейском сообществе и НАТО. Скажите, с каким конкретным, быть может, политическим и экономическим багажом вы отправляетесь на следующей неделе в Киев?
Tuvākie uzdevumi ir diezgan konkrēti. Mēs, protams, gribētu pēc iespējas ātrāk nozīmēt jaunu pārstāvi no Latvijas attīstības investīciju aģentūras Ukrainā. Mēs redzam lielu interesi no Latvijas uzņēmējiem, no Latvijas nevalstiskām organizācijām Ukrainā. Latvija būtu ieinteresēta arī līdzdarboties Ukrainas atjaunošanas procesā. Mans bijušais priekštecis Juris Poikāns būs īpašo uzdevumu vēstnieks tieši ekonomiskās, teiksim, palīdzības koordinācijā ar Ukrainu šeit no Rīgas. Mēs ļoti ceram, ka pārskatāmos mēnešos tiks atvērtas arī iestāšanās sarunas ar Ukrainu Eiropas Savienības jomā. Es ceru, ka mums izdosies panākt arī vienprātību Eiropas Savienības valstu starpā. Un, protams, mēs, kā teikt, pavirzīsimies no kandidātu valsts atzīšanas uz iestāšanās procesu, kas nebūs vienkārši, kas nebūs ātrs, bet, manuprāt, ļoti svarīgi izkustēties no šīta punkta, no starta punkta, un uzsākt tādas ļoti lietišķas sarunas ar Ukrainas partneriem par lauksaimniecību, par vides standartiem, par pārtikas standartiem, par enerģētiku. Tas nebūs vienkārši kara apstākļos, bet, manuprāt, politiski nedrīkst radīt šķēršļus, barjeras un neuzsākt šo te procesu, jo mēs...
Jo arī kara laikā dzīve turpinās.
Dzīve turpinās.
И так, как отметил наш собеседник, и мне кажется, наверняка многие наши слушатели обратили внимание, что прежде он начал говорить об конкретных экономических задачах, прежде всего, быстрее назначить представителя агентства инвестиций и развития в Киеве, потому что со стороны нашего латвийского бизнеса есть достаточно большой интерес к продолжению экономического сотрудничества с этим государством и также в восстановлении экономики, да и вообще этой страны. Есть очень важно... И надежда на начало евроинтеграции, то, что статус кандидата все же будет. Очень важная новость была накануне. Госпожа Сылани уже отмечала, в частности, на латвийском радио, что Латвия намерена выделить не менее 2 миллионов евро на закупку американского вооружения для украинского государства. Какую еще практическую помощь и поддержку в этом плане намерена оказывать наша страна?
Protams, ka šobrīd karš turpinās, agresijas izpausmes turpinās, diezgan sīvas kaujas notiek Doņeckas apgabalā un arī citos frontes posmos, tāpēc militārā sadarbība mūsuprāt ir jāturpina, un šeit Latvija ir visnotaļ aktīva gan sagatavojot ukraiņu karavīrus šeit Latvijas teritorijā mūsu poligonos, gan piedaloties dronu koalīcijā, gan nesenās vizītes laikā Silīnas kundze premjere arī nodeva Ukrainas pusei Latvijā ražotos bruņu transportierus Patria. Mēs dalāmies ar Ukraiņiem ar savu, kā teikt, jaunāko bruņojumu, kas ir augstu novērtēta palīdzība. Ir arī vēl dažādas specifiskas nišas, kur Latvija sniedz palīdzību militārā ziņā. Tie varbūt nav miljardi, bet procentuāli tā ir ļoti nozīmīga palīdzība. Protams, es varu turpināt arī visu to, ko mēs, mūsu sabiedrība, mūsu ārstniecības iestādes arī palīdz Ukrainas karavīru rehabilitācijā. Tā kā militārais bloks paliek ļoti svarīgs. Un es gribētu arī uzsvērt to, ka šī te palīdzība ir tiešām tāda divvirziena sadarbība. Mēs palīdzam Ukraini, bet mēs arī ļoti daudz ko mācamies paši no Ukrainas, no tā, kā Ukraini pārvar šo te karu, kā viņi gatavo savu sabiedrību, kā viņi risina jautājums kara apstākļos. Te, manuprāt, arī ļoti svarīgi, lai mēs izietu, kā teikt, mācītos arī no viņiem. Pats apmeklēju rezervistu kursu Alūksnē 3 nedēļas, kā teikt...
Kopā ar Ukraiņiem?
Nē, kopā ar mūsu nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Manuprāt, šādas te pieredzes ir vajadzīgas gan attiecībā uz medicīnu, gan attiecībā uz ārkārtas situācijām. Tiešām Ukraina daudzajādā ziņā ir ļoti unikāls piemērs un sadarbības partners.
Война и агрессия России в отношении Украины продолжается. Мы видим ожесточенные бои в Донбассе, отмечает дипломат. Поэтому столь же важно продолжать военное сотрудничество и поддержку Украины в этом вопросе, что может небольшая Латвия. Ну, достаточно много, как только что перечислил гость утренней студии. Во-первых, это подготовка здесь украинских военнослужащих, участие в так называемом коалиции дронов и реально осязаемая помощь, в частности, в виде недавней передачи производимых здесь в Латвии бронетранспортеров «Патрия» для нужд украинской армии. Также очень важно сотрудничество в сфере военной медицины и немаловажно то, что это двустороннее сотрудничество, улица с двусторонним движением. Латвия помогает Украине и, соответственно, приобретает ценный опыт, который обрела эта страна за последние годы. Еще одна актуальность. Так совпало, что буквально сегодня, уже через сколько-то часов, на Аляске пройдут переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Скажите, какие надежды вы связываете с этим разговором и связываете ли вообще что-либо?
Es pats pēc profesijas esmu diplomāts, tā kā, nu, pēc būtības es izprotu un es atbalstu ASV prezidenta centienus un mēģinājumus rast mieru, stiprināt mieru un atbalstīt Ukrainu šajā te karā. Pirms šīs te tikšanās Eiropas līderi, arī Baltijas līderi, prezidents, premjere, ārlietu ministri, mēs centāmies ļoti aktīvi konsolidēt, saliedēt rietumu valstu viedokli. Mm-hmm. Ir bijušas vairākas videokonferences, mēs atbalstījām arī Ukrainas prezidenta rīkotos brīfingus. Tā kā es domāju, mēs esam centušies ASV pusei sniegt, kā teikt, Austrum Eiropas, Ziemeļa Eiropas valstu lasījumu. Šai situācijai mēs dalījāmies ar savu pieredzi, gan ar vēsturisko pieredzi, gan ar pašreizēju analīzi. Un mums ir, mēs paudām arī ļoti principiālu viedokli, ka protams, ka uguns pārtraukšana ir laba lieta, bet mums skaidri jāapzinās, ka Ukrainai ir vajadzīgas drošības garantijas. Mēs skaidri apzināmies to, ka mēs nedrīkstam radīt precedentu, ka Ukrainas vai kādas citas valsts robežas tiek mainītas ar spēku, militāru spēku, brutālu spēku, un mēs nedrīkstam leģitimizēt šādus te tīkojumus. Mēs paudām ļoti skaidru viedokli par to, ka Ukrainai ir jāsaglabā suverenitāte un spēja izvēlēties savu ārpolitiku. Mēs esam principiāli pret ierobežotas suverenitātes ideju. Nedrīkst Eiropā atgriezties ietekmes sfēras un kaut kādu tādu, kā teikt, 20. Gadsimta likums. Mēs negribam, lai tie atgrieztos Eiropā. Redzēsim, kāds būs šo sarunu iznākums. Esam diezgan, kā teikt, drīzāk ar tādām piezemētām ekspektācijām, jo pēc būtības mēs neredzam, ka Krievija būtu signalizējusi, ka tā maina savu politiku attiecībā uz Ukrainu. Līdšanējie paziņojumi ir bijuši joprojām ļoti agresīvi. Krievija runā par režīmu maiņu, Krievija runā par Ukrainas sadalīšanu, pakļaušanu, par Krievijas, par Ukrainas, teiksim, ārpolitikas iespēju samazinājumu, par Ukrainas bruņoto spēku, kā teikt, izformēšanu un tā tālāk. Tā kā, nu, šādi te Krievijas uzstādījumi mums, protams, ir kategoriski nepieņemami. Tā kā, mēs apzināmies to, ka ASV ir visplašākais instrumentu arsenāls. Neviena citai valstī tādu resursu nav, vai tie būtu, tās būtu sankcijas, vai tie būtu tarifi, vai tie būtu kaut kādi dažādi vēl citi ierobežojuši pasākumi. Tā kā šis instrumentu klāsts prezidentam Trumpam ir viņa rīcībā. Viņam ir arī svētība no kongresa. Kongress ir signalizējis, kad ir gatavs pastiprināt sankcijas pret Krieviju agresīvās politikas gadījumā. Tā kā svarīga diena diplomātijai, bet neatkarīgi no šīs te sarunas, mūsuprāt, atbalsts Ukrainai ir jāturpina un Eiropas un ASV attiecības jāturpina konsolidēt, jo nu, tas ir mūsu drošības turakmenis.
Сегодня важный день для дипломатии, как говорит господин Пилдегович, он понимает стремление Трампа установить мир, долгосрочный мир в Украине. Со своей стороны Латвия, Балтийские, Северные страны пытались донести и доносили до Соединенных Штатов позицию так называемого Восточного блока, Восточного фланга. в том числе и свой исторический опыт. Конечно, отмечает господин Пелдыгович, прекращение огня – это важно, хорошо, нужно, но Украине столь же важны и нужны гарантии безопасности. Нельзя легитимизировать желание разделить эту страну, и не хотим, чтобы законы предыдущих холодных войн возвращались в современную Европу. Палдесимс пар шо сарунун лаймс вейцашая амата. Палдес кабиет купармумс.
Палдес.
Посол Латвии в Украине Андрис Пелдыгович был нашим утренним гостем. Напомню, что это, как и многие другие утренние разговоры в студии Домской площади, смотрите и видеоверсия на нашем канале в Ютьюбе «Латвийское радио 4».
Площадь.
Так, Трамп и Путин готовятся сегодня к встрече на Аляске. И, судя по тому, что мы только что слышали в выпуске последних известий, она действительно состоится. К чему готовятся Украине, Европе и всему выводу? И можно ли уже сейчас делать какие-то осторожные выводы? Повод для пятничного международного блога. Приветствую в нем нашего обозревателя Евгения Антонова.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Итак, сам разговор состоится через несколько часов, но участники уже много чего наговорили до него. И прежде всего Дональд Трамп и его команда, и более того, хозяина Белого дома в привычной самоуверенной манере даже спрогнозировал исход этой встречи, дав конкретные 25%, что она окажется неудачной. Евгений, можно ли из всех остальных слов Трампа сделать вывод, с чем именно он едет, летит на Аляску?
Достаточно сложно по-прежнему понять, что будет происходить за закрытыми дверями. Мы знаем, что встреча запланирована из двух частей. Поначалу будет разговор Трампа и Путина тет-а-тет, а потом к ним присоединятся, собственно говоря, их ближайшие советники и министры. Делегация и российская, и американская составлена так, что явно диалог пойдет в первую очередь по экономической повестке, а не по Украине, или, по крайней мере, двусторонняя экономическая повестка займет столь же заметное место в ходе беседы, как и украинская тематика. Действительно, когда история с этой встречи в Анкоридже вообще попала в информационное пространство, это была настоящая бомба, потому что казалось, что Трамп окончательно уступил Путину, пошел на его условия, и вот теперь, в общем, мы дождемся второй Ялты, где будет определено, как великие державы, в каком бы виде их сейчас нельзя было, можно ли бы считать великими или нет, это другой вопрос, делят мир. На самом деле теперь ситуация выглядит немножко по-другому, потому что с момента, когда, собственно, это произошло, много чего случилось. В частности, была довольно интенсивный раунд телефонных консультаций, в которых участвовал Трамп, а также ведущие европейские союзники по НАТО и Украина. И в ходе этого телефонного разговора европейцы и украинцы остались очень довольны этой беседой. Они сказали, что Трамп заявил, что не намерен никаким образом делить территорию Украины в ходе этой встречи с Путиным, что вообще он считает, что сейчас нужно говорить не о разделе территории, а о прекращении огня. Кроме того, по словам Зеленского, Трамп дал понять, что он готов обеспечивать безопасность Украины по итогам этого договора о мире. Когда и каким образом он будет подписан, другой вопрос. Но, тем не менее, якобы Соединенные Штаты впервые заявили, что да, вопрос безопасности Украины стоит на повестке дня, и Соединенные Штаты готовы в этом участвовать. Сам Трамп этого не заявил, мы знаем это со слов Зеленского, но если действительно Трамп имел в виду именно то, что сказал, это очень заметное изменение позиции Вашингтона, потому что, когда Трамп только пришел к власти, он четко, однозначно, неоднократно давал понять, что в любом контуре ситуации с безопасностью в Европе после достижения мира в Украине, а Соединенные Штаты участвовать не будут вообще никак, но теперь вроде как собираются.
А в Кремле озвучили ли, чего Москва ожидает от встречи с Трампом, и с чем конкретно в багаже летит на Аляску Путин?
У нас из Москвы довольно, опять же, различные сигналы поступают. Ну, несколько дней назад, перед отлетом, собственно говоря, в Анкоридж, Путин провел заседание ближайших, опять же, своих советников и соратников. В открытой части этого заседания Путин заявил, что он приветствует то, насколько интенсивно Соединенные Штаты, насколько они заинтересованы в том, чтобы принести мир вот в этой войне. И, соответственно, есть ощущение, по крайней мере, что на словах Путин стремится как-то вот похвалить американскую сторону и признать ее право и возможность на то, что она действительно намерена стать миротворцем в этой истории. В реальности сигналы из Москвы очень противоречивы, потому что чиновники МИД на пресс-конференции говорят, что мы летим в Америку по-прежнему с той же идеи, которая у нас и была, четыре региона, которые мы внесли в конститут, по конституции в российские, то есть это Донецк, Луганск, Херсонщина и Запорожье, это теперь российские регионы, и мы не намерены обсуждать какой бы то ни был их раздел. И, безусловно, наша цель – это то, что они полностью должны оказаться вот под нашим контролем. То есть, соответственно, Путин этого прямо не говорил. С другой стороны, он никогда не говорил обратное. Никогда мы не слышали, чтобы Путин каким-то образом заявил, что, знаете, да, мы готовы рассмотреть временную, условно говоря, временную ситуацию, по которой часть регионов останется не под нашим контролем, хотя мы считаем их нашими. В общем, даже представить себе сложно, чтобы Путин публично озвучил такую идею. Соответственно, все это создает такой большой диапазон неопределенности. Видимо, за счет этого диапазона Путин и намерен как-то вот во время переговоров и добиться определенной дипломатической победы, то есть условно попытаться в этой вот мутной воде выловить рыбку и каким-то образом гарантировать, что Трамп в очередной раз откажется от введения каких-то жестких санкционных мер в отношении России, а Россия, в свою очередь, продолжит войну, которую она ведет. Западная пресса писала, что генералы российские убеждают Путина, что буквально 2-3 месяца им нужно, чтобы полностью обрушить украинский фронт. И вот, мол, через эти 2-3 месяца якобы они смогут отрапортовать о военной победе. На самом деле, это маловероятно, если мы говорим о независимых оценках. Но, тем не менее, не исключено, что Путин действительно в это верит. Если это так, то он на самом деле будет максимально стараться затянуть время и не прийти ни к чему в ходе этих переговоров, и просто сделать вид, что он готов двигаться в сторону мира.
Конечно, наивно делать сейчас первые, даже самые осторожные выводы, возможен ли по итогам встречи на двоих Трампа, Путина, хотя бы минимальный прогресс в зоне активных боевых действий и в небе над ними. Но насколько вероятно, по оценкам экспертов, продолжение этого разговора уже на троих с президентом украинского государства Владимиром Зеленским?
Эксперты здесь пребывают в полнейшем вообще шоке и недоумении от того, как быстро разворачивается вся эта картинка. Сам Трамп в ходе некоторых интервью своих, которые он вот дал за последние дни, говорит, что действительно очень важна будет следующая встреча. И он о ней говорит примерно в таких словах, что я заведу их в одну комнату и оставлю, и они заключат мир, имея в виду Путина и Зеленского. То есть он рассматривает те переговоры, которые пройдут сегодня по нашему времени ночью, как такую как бы первый этап к тому, чтобы достигнуть полноценных соглашений, мирных соглашений между Россией и Украиной. Сейчас, если говорить абсолютно отстраненно, не зная, вот, собственно, до чего там они договариваются в кулуарах, очень сложно представить возможность этой встречи в силу огромного количества причин. Путин неоднократно говорил, что не готов с Зеленским ничего подписывать, потому что он считает, что Зеленский уже нелегитимен. Зеленский, в свою очередь, имеет принципиальные позиции, которые не устраивают Путина. В общем, очень сложно вообразить, как эта система смогла бы сработать и вообще завестись. Но, тем не менее, действительно, Трамп рассчитывает, что будет вторая встреча, где якобы тоже уже обсуждается. Возможно, это будет тот же Анкоридж или та же Аляска, по крайней мере. Но да, возможно, что на этих переговорах, которых мы так ожидаем сегодня, они договорятся о конкретных сроках переговоров с участием, прямых переговоров с участием России и Украины. И это, конечно, было бы очень важно, потому что разговоры об Украине без Украины, но это попахивает очень плохо. И, в общем, наверное, уже все это понимают.
Евгений Антонов с взглядом из Риги на предстоящую встречу на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина. Спасибо, коллега.
площадь.
Ну а теперь о предстоящем дне рождения Риги. Столица приглашает отпраздновать свое аж 824-летие. Улицы, площади, парки, даже мосты станут в предстоящие субботу и воскресенье местами, где искусство, история, развлечения превратятся в незабываемое приключение. О самом главном в сюжете Людмила Пилип.
Празднование 824-го дня рождения Риги начнется уже сегодня вечером, 15 августа. Рижане и гости столицы смогут увидеть и услышать музыкальные фонтаны. Рижский канал с фонтанами будет подсвечиваться и 16 августа с 21:00 до часу ночи. Программа пятницы продолжится чествованием свадебных пар Риги, отмечающих золотые юбилеи, рассказывает руководитель управления культуры Байба Шмидте.
В первой половине дня будут различные тематические зоны поэзии и Рига. Узнай о фарфоре и югенстиле в Риге. Да, многие темы связаны с 500-летием латышской книги. Также будет вечерняя сценическая программа.
16 августа вовлеченность в праздничную атмосферу создаст ремесленный рынок на Домской площади. С 10:00 и на протяжении всего дня мастера из разных регионов страны представят традиционные и современные изделия. Изделия ручной работы. С 12:00 Старая Рига заполнится уличными музыкантами, рассказывает руководитель проекта Малой гильдии Кристиана Кенненя.
16 августа музыка заполнит все улицы Старой Риги. В 10 разных локациях на территории Старой Риги можно будет встретить уличных и профессиональных музыкантов и насладиться музыкой разных стилей и настроений. Также будут мимы, которые порадуют как взрослых, так и маленьких гостей мероприятий, позволят немного пошалить. В сотрудничестве с общественной организацией «Тави Драуги» в ходе мероприятия будут собираться пожертвования для поддержки Украины.
Тех, кто любит спорт, приглашают на площадь возле Дома Конгресса, где 16 августа в 10:00 начнется и продолжится до конца дня 17 августа спортивное мероприятие «Рижский футбольный фестиваль». А в субботу в 13:30 на эспланаде состоится суточный баскетбольный турнир «Красту матч». Спортивные игры, выступления известных музыкантов, незабываемые два дня спорта, движения и общения. Набережная Краста в Риге превратится в эпицентр празднования дня рождения Риги, где разнообразие города раскроется в интеракции с инсталляциями окружающей среды, историческими историями, культурными активностями, поэтическими конкурсами и разнообразными вкусовыми впечатлениями. С 12:00 на сцену поднимутся известные музыканты-исполнители. Прозвучит концерт-спектакль «Цвіту зеєсмо светки», в котором примет участие оркестр Рига, рассказывает художественный руководитель и дирижер Валдис Бултанс.
У нас, по сути, целый набор произведений, датируемых 90-ми и началом 2000-х годов. Это была андерграунд-музыка в Латвии. Как сказал автор идеи Німаніс, это такой музыкально-социальный эксперимент, чтобы проверить, резонирует ли эта музыка сегодня и с людьми того времени, и с современной молодежью.
А узнать историю Риги можно будет 16 августа в Верманском парке, где ожидаются познавательные и развлекательные активности, рассказывает Кристиана Кенненя.
История Риги – это когда Рига нам рассказывает истории, а мы ей. С 12 до 18 часов пройдут семейные активности, творческие мастерские по изготовлению рижских сахарных петушков, рассказы, комиксы. При участии Рижской центральной библиотеки состоится ярмарка книг для детей и молодежи. Будут работать две сцены. На маленькой состоится фестиваль современного цирка и уличного искусства «Ре Рига». Будет также представление театра рисунков и независимого театра, концерт укулеле, волшебные истории и другое. С 18 до 22 часов состоится концерт «Рига с эстрады». Ожидается красивое завершение вечера.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4. Звездным гори, дивует лапа.
площадь.
Дальше поговорим о мастерстве и мастерах реальных перевоплощений. Что такое косплей? Насколько он популярен в Латвии? Кто они, косплееры? И что это, сиюминутное увлечение или, быть может, нечто серьезное до самой старости? Попробую узнать у наших утренних гостей. В студии Домской площади активные участники фестиваля Unicorn Cosplay, который сегодня, завтра и воскресенье будут проходить в Риге на Кипселе. Косплееры Дарья Петрова, Владимир Зилнекс и Артем Шишов. Мы начинаем.
От первого лица.
Давайте сразу разберемся в терминах и понятиях, что такое косплей. Ответить на этот вопрос еще мне помог мой английский язык. Костюмированная игра, да, то есть примерно так можно перевести этот термин. Но в реальной жизни тот, кто потом увидит, обязательно посмотрите это видео на нашем канале в YouTube, увидит, что это перевоплощение в персонажей, конкретных персонажей, аниме, книг, фильмов и форма ролевого искусства, где участники стараются максимально точно воссоздать образ своего любимого персонажа, уделяя внимание деталям костюма, прически, макияжа и аксессуаров. Или это нечто большее, чем просто перевоплощение, Дарьи?
Ну, вообще...
Ты хотела меня поправить или добавить?
Ну, нет, я хотела вообще, в принципе, добавить, потому что, ну, косплей так сам по себе — это творчество. Ты там разные костюмы есть, ты можешь создавать свои костюмы, парики тоже самостоятельно делать. То есть, ну, это творчество считается. То есть можно перевоплощаться во всех персонажей, кого хочешь прям. Тут...
Очень необычный образ, голубой парик, крылья под ним. Кого косплеишь?
У меня косплей на Заранку из Ханкая Импакта. У нас просто совместный косплей с Владимиром. Мы будем завтра выступать на Юнике.
Я бы хотел поправить из игры Ханкай Стар Рейл.
Да.
Это косплей на персонажа Зарянку и на персонажа Будхила.
Ребята, вы смело поправляете меня дальше.
Да-да-да.
Для меня сейчас вот этот культурный шок,
это, да,
все
это
то, что происходит...
Да-да-да.
И этот культурный шок происходит, наверное, когда вы входите в общественный транспорт, в трамвай, когда появляетесь на улице, да?
Ну да, но есть, конечно, очень неприличные люди, очень неприлично себя ведут по поводу косплея, то есть, типа, могут так-то обзвать, может быть, какие-то там...
Ну, ладно, не будем о грустном. Вот, да. Владимир, как ты выбрал своего персонажа? Может, с этим связана какая-то конкретная личная история?
Я выбрал этого персонажа, когда играл в эту игру, собственно говоря. Мне этот персонаж пришелся как бы по стилю. Мне показалось, что он мне подойдет и по стилю, и по характеру. И поэтому я его решил закосплеить.
Для Артема, гостя с мечом, наверняка прозвучит с твоей стороны глубокий философский ответ насчет этого увлечения, насколько это серьезно.
Киндо имеет достаточно комплексное строение в плане техник, традиций и так далее. В какой-то мере его даже можно воспринимать как бы выразиться правильней. Нечто похожее на религию за счет своей глубокой и иногда весьма непонятной истории. Если посмотреть немножечко глубже, на самом деле изначально все это и носило совершенно другие названия. И уже в 1920 году наконец-таки смешалось вместе, обретя вот этот вот термин «кендо» в качестве названия.
Ребят, скажите, что вы хотите сказать себе и другим вот этим перевоплощением?
То, что нужно заниматься тем, что ты хочешь, что нужно давать как бы волю своему воображению, свои мысли, может быть, мечты. Если тебе хотелось кем-то, не знаю, ты смотришь, например, мультик, тебе хочется быть каким-то персонажем. Это не значит, что это невозможно, это мечта невоплотима, что ее можно воплотить в любом случае, что мечты реальны.
Я тоже так считаю. Ну, честно, для меня косплей, он всегда считался необычным. Я всегда хотела косплеить. Вот 4 года назад, когда я начала заниматься, мне всегда нравилась эта тема. Мне очень нравилось то, что вот люди делают по поводу косплеев, и тоже считаю то, что занимайтесь своим, ну, делом по поводу косплея. Типа, можете брать какие-то детали, не обязательно все делать прям канонично у персонажа. Вот просто все косплеи хорошие, честно скажу, даже начинающие. Просто берите, делайте.
Косплеер — это молодой человек? Школьник?
Ну...
Косплееры — это вообще абсолютно любой человек, кто сделал какой-нибудь косплей. Можно даже делать косплей на персонажа, которого ты сам выдумал, нарисовал. Да.
Я уже сказал, по пути в студию спросил у Дарьи, а может ли она представить себя в этом образе, когда ей будет, допустим, 85 лет и старше. Она рассмеялась, но допустила. А ты?
Я думаю, что да, если, в принципе, в старости я планирую проводить свой досуг спокойно, а косплей — это не особо такое нервное занятие, более такое как утонченное, нужно... как бы больше времени затрачивать на то, чтобы сделать косплей, заказать, все уложить.
Нужно много терпения еще.
Артем, я уверен, что для тебя это увлечение надолго.
Честно говоря, да. Учитывая в целом всю специфику, совершенствовать себя мне придется еще очень и очень долго. Но я думаю, это будет того стоить.
То есть 85 ты себя представляешь в таком образе?
Честно говоря, да. Возможно, это будет не очень профессионально, но зато это явно будет приносить мне пользу.
Как это помогает вам в повседневной жизни? Очень важно выразить себя.
Да.
Вот это «я» вытащить из себя, не скрывать его среди каких-то других скелетов, что-то еще?
Ну...
У нас философский разговор сегодня.
Да, философский. Но чисто для меня, считаю, ну, косплей это считается, ну, типа, это сбежать из реальности. Потому что это проблемы в жизни тоже, ну, типа, это, ну... Такое себе.
Ну и твое напутствие тем, кто увидит себя и подумает, а почему бы мне не попробовать?
Чтобы подогреть самому себе интерес, изначально стоит ознакомиться с истоками и традициями, связанными с киндом. Потому что они действительно очень комплексные. Думаю, это, пожалуй, самая интересная часть кенда в целом. Традиции.
А до этого увлечения и сейчас как ты изменился?
Думаю, киндо в какой-то мере научило меня, как бы выразиться правильней, устраивать философию, думать комплексней, мыслить глубже.
Ребят, как вас косплей изменил?
Меня изменил, мне кажется, вот когда только начинал косплеить, я был такой зажатый, не очень социальный человек, мне так кажется. Но после года-двух уже косплея, мне кажется, что я нашел много новых друзей, как бы... людей, которые мыслят так же, как и я, стал более открытым и смелым, социальным.
Ну, мне тоже так. Потому что у меня был тот момент, когда я, ну, начала косплея. Ну, до косплея у меня было, наверное, очень мало друзей, меня очень много кто обижал, типа, не воспринимал меня в общество, потому что я была странная в своем классе. И вот. Я очень рада, что я начала косплеить, то, что у меня есть много знакомых, друзей, с кем можно пообщаться на одну же тему, пообсуждать костюмы, какие...
Ты в косплее и без — это разные люди?
Ну, я не знаю. Нет, наверное. Потому что в косплее я люблю быть собой, но иногда, когда надо будет, я под персонажа могу подстроиться.
Большое спасибо вам за то, что пришли, за то, что были... честными, такими, какие вы есть на самом деле. Я желаю сохранить вот это качество и дальше. Ну и, конечно же, сегодня, завтра и в воскресенье классных эмоций на Юниконе.
Благодарим вас.
Спасибо.
Ну и понимание повседневной жизни. Спасибо, Дарья Петрова, Владимир Зилникс, Артем Шишов и где-то здесь за кадром папа Артема, который всецело поддерживает. Это тоже дорогого стоит. Ну и, поверьте, этот разговор позднее нужно будет увидеть, посмотреть, прокомментировать, а, быть может, еще и поделиться. Добро пожаловать на наш канал в YouTube «Латвийское радио 4». Ну и на этом у меня сегодня все. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурета, звукооператор Инесса Штрала, режиссер видеоконтента Даниэль Иоффе. Вот на такой пятничной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор здесь, на Домской площади. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что понимали. Спасибо, что возмущались в ваших комментариях. Жизнь продолжается. Пока.